Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский, и мой соведущий Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ. Виталик, привет. Спасибо, что ты сегодня с нами.
Привет, Юра. Здравствуйте все.
В неурочное время, обычно по четвергам, да, я зову или Виталия, или кого-то из представителей журнала для того, чтобы поговорить обо всем, отталкиваясь от свежего выпуска журнала. Обычно он в четверг выходит. Сегодня мы переиграли, сегодня в пятницу, Виталик, у меня. У нас есть что рассказать. У нас не просто так мы это придумали, да?
Ты объяснил, наверное, почему мы сделали такой необычный шаг. Сегодня, на самом деле, последняя у нас с тобой программа, правильно?
У нас вообще последняя программа «Мое слово», да, в том формате, в котором и мы с тобой привыкли, и слушатель привык, и гости привыкли. Так что мы закрываем ее сегодня с тобой.
Да, с понедельника мы открываем новую главу, значительно более интересную, чем Виталий Сыч и Юрий Мацарский. Глава будет называться «Юрий Мацарский и Павел Казарин». Каждый день разбор картины дня, разбор всех главных событий и новостей. Аналитика, я уверен, что это будет интересно. И вы иногда будете звать меня в гости.
Но мы об этом чуть попозже поговорим, потому что, если уж мы все равно ведем традиционную программу, тогда по традиции отталкиваемся от журнала. Он есть уже физически в продаже. Это у нас его сейчас на руках нет, потому что и я, и Виталий, мы по-прежнему на карантине. Я вот из карантина выхожу в понедельник, уже возвращаюсь в редакцию. Но вот не дошел, не добежал до магазина, не купил журнал. А вот те, кто, посмелее нас с тобой, не так боятся заразы, могут пойти и купить. Он есть, и там даже на обложке свежего номера журнала НВ портрет Михаила Николаевича Саакашвили. Как он там оказался? Расскажи, пожалуйста.
Оказался он там очень просто. Он поговорил с нами и объяснил свои планы и намерения. Он же глава офиса реформ, или как официально называется его ведомство. И, в принципе, для меня и для многих появление Саакашвили, грубо говоря, в правительстве, не знаю, можно считать это правительством, или это консультативный орган.
С натяжкой.
Да, это консультативный орган, скорее, да. Вот. Но, тем не менее, приглашение Саакашвили принять участие в модернизации страны, это был хороший знак для меня. И знак всем, что Зеленский, несмотря на общее впечатление, что он устал и остановился в реформах, несмотря на это, он все еще хочет, и он даже привлекает людей, которые способны это сделать. Которые это уже один раз сделали в Грузии, 100%. Это видел я сам своими глазами, и это признают многие. Так вот, если Саакашвили сделает хотя бы часть этого в Украине, то, конечно же, это будет хорошо. По этому поводу мы решили с Михаилом Саакашвили, собственно, поговорить, где он и поделился своими планами, намерениями и рассказал о самых популярных схемах сейчас. На самом деле шаг это со стороны Зеленского довольно смелый, потому что ты знаешь, например, что Саакашвили находится в конфронтации со многими влиятельными людьми в Украине.
Сложнее перечислить тех, с кем он не находится в конфронтации, чем
с Игорем Валерьевичем Коломойским. Например, с Арсеном Аваковым. Да? Публичные сцены поливания друг друга водой из стаканов. И многими другими людьми. Я думаю, Петром Алексеевичем Порошенко в том числе. Поэтому, в принципе, это довольно решительный шаг со стороны Зеленского пригласить врага очень многих влиятельных людей на вот такую должность. Там, конечно, другой вопрос, какие у него полномочия, но как минимум Зеленский слышит Саакашвили, это уже хорошо, и какие-то вещи уже проходят и будут проходить. Заголовок на обложке, на мой взгляд, говорящий, не только потому, что я его придумал, но и потому, что он отражает в какой-то степени ситуацию.
Скользь похвалил себя.
Иногда хоть надо. Заголовок «Сможет ли Миша спасти Зе?». Под «спасти Зе» имеется в виду то, что после первых полугода довольно быстрых реформ, так называемого турборежима, реформы остановились, по сути дела, и даже пошел откат назад. Рейтинг Зеленского начал падать. Мы все это наблюдаем. Каждый месяц все ниже и ниже. И вот приглашение, скажем так, реформатора с опытом может придать импульс новым реформам и удержать рейтинг Зеленского от падения. В этом смысле и заголовок, и вопрос на обложке, сможет ли Миша спасти Зе.
Я знаю, что хочу тебе рассказать. Я вот пару лет назад был в Грузии в командировке, И как раз тогда было, не помню, на какой позиции тогда находился Михаил Саакашвили в Украине. К сожалению, я вот сейчас не вспомню, кем он тогда был. То ли он уже был в Одесской областной администрации, то ли ушел. Ну, в любом случае, он был...
То ли он был уже на позиции Карлсона, помнишь? Он
да, конечно. Прыгал. В любом случае, он был на виду и на слуху, то есть он был такой заметной политической фигурой. И, соответственно, в Тбилиси все разговоры в Грузии с людьми там шли о Саакашвили. То есть они все спрашивают, что там он у вас делает, как он у вас там себя ведет и так далее. И я обратил внимание, что нет людей, ну, по крайней мере, с теми, с кем я общался, кто бы, скажем так, испытывал... к нему какие-нибудь нейтральные чувства. Его либо прям вот обожали и рассказывали, что да, вот мы да. только при нем и зажили, либо люто ненавидели. Не было какого-то такого среднего отношения. Не было людей, которые бы сказали, там, вы знаете, он много сделал хорошего, то-то перечислил, но были такие-то недостатки. Хотя вот, например, я не так давно в эфире, в программе общался с политологом Гелой Васадзе, который вот примерно так и объясняет. Вот Саакашвили то-то сделал хорошо, то-то сделал плохо. Но он политолог, он специалист. Люди не специалисты, не, скажем так, не углубляющиеся в дебри там какого-то госуправления, вот они вот либо люто его обожают, либо люто ненавидят. Вот тоже
иными словами, это яркая политическая фигура, которая не оставила никого равнодушным в Грузии, правильно?
Да, вот у меня сложилось такое впечатление. У меня такое сложилось впечатление. Причем, знаешь, еще там вопросы ненависти. Там был у меня там один наш с тобой коллега, который мне помогал какие-то вещи там в Грузии решать. И он говорит, вот он, значит, обещал победить коррупцию. Вот он, значит, и сделал так, что... Ну вот теперь договориться невозможно. Раньше все легко было. То есть, чтобы не было коррупции, чтобы через кума все порешать.
Объясняет как бы такое холодное отношение к нему со стороны значительной части грузинской общественности. Дело-то в том, что Грузия была глубоко коррумпированной страной. Очень многие люди на этом жили. Там, если ты помнишь или нет, 80% воров в законе в СССР были грузинами. И вот как бы эти люди управляли страной, грубо говоря. А всех этих людей, я имею в виду воров в законе, и людей, причастных к коррупции, Саакашвили пересадил. Где-то он там перестарался, насколько я понимаю, там посадили больше, чем нужно. Но отучить грузинских гаишников брать взятки – это достижение. Это было нереально. Вот все говорят, что сложно было в это поверить. Он это сделал. Естественно, поступление в вузы стало без взяток. Вот все стало без взяток практически, да, в стране, которая была пронизана коррупцией. Конечно же, огромное количество людей потеряли свои доходы, да, там от каких-то деканов, преподавателей, до ментов, до кого еще угодно. Поэтому здесь как бы нет никаких сомнений в том, что по многим ударило, и реформа это произошла. Ты знаешь, я брал интервью у Саакашвили, мы с ним неплохо знакомы, еще когда он жил в Амстердаме, грубо говоря, в экзиле, да. Я задал ему вопрос один, который меня давно интересовал. Вот если вы провели столько хороших, качественных реформ, а это признано американским, например, USAID, модернизация Грузии как самые глубокие изменения в этой части земного шара за последние 50 лет, со времен Сингапура. Если вы почистили коррупцию, привлекли иностранных инвесторов, превратили Батуми в город-сад, почему вы проиграли выборы? Почему столько людей не поддержало вас? Ты знаешь, он задумался и сказал, наверное, мы сделали ошибку. Кроме того, что мы обрезали многим доходы и перевели все это в белую, да, включая там кассовые аппараты, которых не было никогда, даже на центральной улице Грузии, Тбилиси, извини, мы начали с публичной инфраструктуры, дороги строить, там еще что-то, и люди этого не почувствовали никак, на хлеба-то намазать нельзя. Наверное, мы должны были делать какие-то и социальные вещи, повышать пенсии, там, зарплаты, что-то еще, а не только... борьба с коррупцией, реформа, инфраструктура, которая дает отдачу через 5 лет, через 3, через 7. Он говорит, мы не успели, люди не почувствовали отдачи, нас выгнали. Вот. Поэтому у него как бы вот такой был ответ, мне было интересно.
Если мне память не изменяет, это покойный Каха Бендукидзе говорил о том, что если люди не чувствуют эффекта, быстрого эффекта от реформ, значит реформы не работают.
Ну да. Ну еще оба они говорили, что реформы нужно делать в первые 2 года, чтобы к концу вашего срока 5-летнего люди почувствовали уже отдачу, и вы тогда смогли получить мандат еще на 5 лет. Если это растягивать, то люди действительно уже не получат никакого эффекта, никакой отдачи, вас просто выгонят. Плюс последний год перед выборами все президенты вынуждены делать какие-то популярные вещи, да, там не заниматься реформами. как бы там социальными выплатами и прочими, и тут уже не до изменений в стране. Ну, ты знаешь, в Одессе у него мало что получилось, скажем так. Он не имел себе полноты власти, ни милиции, ни прокуратуры, ни так далее. Он создал там неплохую команду, но каких-то результатов работы ощутимых, которые, видимо, были бы из Киева, кроме строительства дороги Одесса-Рени, как бы я припомнить не могу.
Ну, ты понимаешь, наверное, дело в том, что сложно сравнивать, да, работу на посту президента государства с работой на посту главы областной администрации. Совсем другой масштаб, совсем другие полномочия, совсем вообще другое восприятие тебя, твоими подчиненными, народом и так далее. Мне так кажется.
Да, нет, безусловно, безусловно. Слушай, если ты президент, грубо говоря, тебе подвластно все. В бывших постсоветских странах силовые ведомства с тобой сотрудничают, парламент с тобой зачастую сотрудничает, олигархи начинают на тебя равняться, все региональные влиятельные группы на тебя равняются, и, соответственно, ты получаешь карт-бланш в какой-то степени, да, там, на 80%. Если ты там глава Одесской обладминистрации, там, губернатор, но тебе не подчинены параллельные все структуры, да, там, как силовики, там, не знаю, еще те, то, в принципе, это значительно сложнее. Если президент параллельно с тобой договаривается с местными элитами, да, я имею в виду Труханова, там, ну, многих людей в Одессе, то, конечно, твои полномочия сильно ограничены. А эти люди, например, там, десятилетиями кормились от контрабаса в порту Одесском, например, да, это я так предположительно тебе говорю, то как ты можешь побороть, например, тот же контрабас? Ну, можешь, конечно, в то время как у тебя идет сопротивление, поддерживаемое из Киева с самого верху. Поэтому это, конечно, довольно тяжело.
Я сейчас в сторону чуть-чуть отойду, подойду к той истории, с которой мы начинали. Вот мы с тобой сейчас записываем программу, а у меня в параллельном окне чат радийный, в котором идет сейчас такие копья ломаются, значит, по поводу того, как будет называться программа, которая идет на смену «Мое слово». И там вот прям сейчас у меня в режиме онлайн программа.
Ломаются копья до сих пор. Это уже, я должен добавить, что копья ломаются уже второй месяц. То есть программа есть, формат есть, мы не можем придумать ей название. Вот спорят четыре человека. С одной стороны, Юрий Мацарский и Павел Казарин, которые будут ее вести. С другой стороны, два главных редактора. Виталий Сыч и Алексей Тарасов, редактор радио. Ребятам, вот ведущим, нравится название «Двойные стандарты». Им оно кажется полисемантичным, ироничным и так далее. А нам кажется, что когда выйдешь на широкую аудиторию, иронию никто не уловит. Все таки будут понимать. Двойные стандарты, то есть ложь и манипуляции. Поэтому мы предлагаем это название поменять на что-то другое. Но что-то другое не нравится двум ведущим. И получается, мы вот уже второй месяц ведем такие полисемантические дискуссии.
Тут нужно...
Тем не менее, программа начнется в понедельник. В котором часу ее?
Вот пока она будет выходить точно так же, как выходит сейчас «Мое слово», с 14 до 15, пока она будет идти час. Но я так понимаю, что с течением времени...
Друзья, вы услышали, расшир... 14 часов, понедельник, дебют, каждый день. Павел Казарин, Юрий Мацарский, два хороших опытных журналиста, будут анализировать картину дня. Все самое важное, что произошло за день, это их акценты, ну и вместе с нами, с редакторами, конечно, на что стоит обратить внимание и как это понимать. Наши оценки каждый день в эфире радио. Почему час? Сейчас пока час, поскольку мы выходим в рамках старой программной концепции. Как только нам Нацрада Столобачення Радіомовлення затвердить нову концепцію, мы надеемся, что это произойдет скоро, буквально через две недели, мы перейдем на новый формат радиостанции.
Не раскрывай сейчас все карты. Нам нужно об этом будет поговорить уже ближе к концу программы. А сейчас у нас с тобой перерыв.
Мое слово.
Мы вернулись в эфир. Я вот буквально вынужден был оторвать Виталия Сыча. У нас просто в перерывах между нашими частями программы, когда вы слушаете новости и рекламу, мы тут прям бьемся не на шутку. Вот всем все тем же с коллективом Виталий Сыч, Алексей Тарасов, Павел Казарин. И плюс время от времени к этой битве подключаются другие люди. А бьемся мы из-за чего? Мы уже об этом сказали. Из-за названия. В итоге мы такое почти Соломоново решение приняли. Решили, что мы не будем вообще не нести ответственность ни за что.
Не будем больше друг с другом разговаривать.
Да, мы...
И спорить, и ругаться не будем. Мы предлагаем это неразрешимое противоречие разрешить вам, дорогие слушатели. Вот, давайте сейчас на сайте nv.ua уже появилось голосование. Вы можете выбрать название программы. Двойные стандарты, двойные нестандарты, две головы краще и что-то еще. Там будет 5 вариантов. Пожалуйста, помогите нам выбрать нормальное название для программы.
А то мы просто перегрыземся тут, перессоримся все.
А то оно просто не начнется дальше. Каждый день, начиная с понедельника, с 2 часов Казарин Мацарский будут анализировать лучшие, там, главные, самые смешные события дня и прочее. Вот. И я уверен, что это будет интересно. Но этой программе нужно название. Помогите нам, пожалуйста. 4 человека не в состоянии придумать название. 4 человека с опытом больше 20 лет не получается согласиться, там, общий знаменатель. Все, спасибо вам за помощь. Приходите, проголосуйте на сайте nv.ua.
Давай еще о журнале поговорим, потому что я так понимаю, что к радио мы вернемся и совершенно точно успеем поговорить, что там ожидает в условиях новой концепции. Так, знаешь, что я хочу у тебя спросить? Есть интервью с Михаилом Саакашвили, мы подробно его разобрали в первой части нашего с тобой разговора, но есть же еще, например, интервью и с Олегом Сенцовым, и это тоже очень важный и, как по мне, во многом знаковый человек для современной Украины. А о чем рассказывал Олег Сенцов? Ну, он мне, правда, крайне интересен. Я и книги его читал с огромным удовольствием. И, если честно, страшно переживал за него, за Кольченко, за всех других ребят, которые, ну, вот действительно по надуманным предлогам уехали на сталинские сроки в лагеря. О чем рассказывал Олег? И что он вообще сейчас? Чем он сейчас занимается?
Ты знаешь, я благодарен Олегу, что он нашел время и пришел. Хотя он, в принципе, редко ходит на эфиры. Он рассказывал, что его просто разрывают на телевизионные каналы и прочее, чтобы он в любом качестве поучаствовал, там, в качестве табуретки даже, просто понимая, что на нем можно поднять рейтинг, предлагали ему разные роли. Поэтому я благодарен, что он пришел в юбилейную программу Алексея Тарасова «Бешеные псы». Они говорили о кино. Ну, то есть программа о кино, собственно, да. Там он согласился прийти, поэтому они говорили в основном об этом. Плюс, ну, конечно же, немножко о политике, немножко о том, как он сейчас живет. У него появилось, ему хорошие люди купили 3-комнатную квартиру, он живет где-то в районе ВДНХ в Киеве теперь. То есть быт у него более-менее теперь налажен. Как бы сестра его тоже восстанавливается после тяжелых там нервных переживаний, которые у него были. Наталья Каплан, она была его голосом, спикером все это время, последний там год. Ей стало тяжелее, вот сейчас она вроде поправилась. И как бы все идет хорошо. Он вернулся к своему любимому ремеслу, он снимает кино. Да. Но кино не такое, как все ожидали, не про киборгов, не про Майдан, а кино про бандитов 90-х. Вот как бы неожиданно. Вот такое хочет, такое и снимает. Фильм называется «Носорог», будет называться, да, у него есть финансирование, к счастью. Я думаю, мы сделаем материал об этом фильме. Первый фильм Олега Сенцова после освобождения, это интересно. Он пригласил нас на съемочную площадку. Мы приедем, все посмотрим, сфотографируем, поговорим о чем, почему. Зачем? Скоро в журнале, там, через несколько недель появится материал. Вот. Понятно, что, знаешь, Олег Сенцов отсидел 5 лет, отсидел, грубо говоря, за там, патриотизм, за свои убеждения. Когда он вышел, он был на волне, всем было до него дело, всем было интересно. Сейчас прошло несколько месяцев, интерес уже угасает. Но, тем не менее, ты знаешь, он интересный, прямой, немножко рисковатый человек. И я не знаком с его творчеством, и думаю, этот фильм как бы, ну, будет одним из таких элементов, который поможет мне лучше понять, о чем он думает и какой он режиссер, и какие месседжи он хотел послать. Я думаю, будет интересно.
Ну, ты знаешь, вот книги его действительно стоит прочитать. Они, ну, вот как ты говоришь, такие прямые, где-то в чем-то резкие, ну, вот такие, как жизнь наша. Вот
без... Ну, ты знаешь, Олег Сенцов – это один герой нашего времени. У нас в этом же номере есть еще одно интервью с одним и еще одним героем нашего времени. Если ты не против, мы можем...
Конечно, давай, конечно, расскажем.
Это человек по фамилии Синиченко, это глава фонда Держмайна, фонда госимущества по-русски. Это человек, который отказался от 2 взяток. Первая взятка – $5 миллионов, вторая взятка – $800 тысяч. Не просто отказался, он сдал тех, кто предлагал ему взятки, СБУ. Эти люди арестованы, и он даже иронично написал в Фейсбуке о том, что... вот с первого раза не поняли, что я не беру. Вот второй раз объявляю, что я не беру. Вот. Деньги на самом деле огромные. Нужна и только там, сила характера, чтобы там, отказаться от больших денег. $5 миллионов – это немалые деньги, правда, Юра?
Скажи мне, пожалуйста, а к нему приходили люди? Я не могу даже представить себе такие деньги.
Ему приходили люди, с предложением назначить своих людей, представителей, замами директоров на какие-то госкомпании. То есть ты представляешь, какие бабки они собирались там украсть, если вложение в эту должность было 5 миллионов долларов, это только входной билет. То есть как бы масштаб коррупции, да, становится ясен. И это лишь два человека. Остальные мы не знаем. Более того, я тебе скажу, что, ну, кроме того, что это большие деньги, он от них отказался, он еще обоих сдал. Для этого нужна решительность. Потому что и он, и вся его семья, конечно, не живет теперь комфортной жизнью, когда там довольно влиятельные люди вот просто напрямую сдали их СБУ, и они будут сидеть, скорее всего, теперь, да? Поэтому молодец, что я хочу сказать. Побольше бы таких министров, глав государственных ведомств, и коррупция в Украине исчезла бы за год-два.
Я думаю, что если бы все такими были, то ее бы вообще не было. Ну, то есть, ну, если человек отказывается от таких денег, которые вот даже представить себе сложно, да, а ты представь себе, если ему предлагают 5 миллионов, то для них, для этих людей эти 5 миллионов, они же не, ну, то есть они же рассчитывают, что они поимеют гораздо больше.
10-15, конечно. И то... смотри, вот все это лишь окно в мир коррупции госкомпаний украинских. Годами задерживается приватизация крупных предприятий в Украине под разными предлогами. То неблагоприятная конъюнктура мировая, может, нельзя много денег там заработать, то еще что-то. Хотя на самом деле главная цель любой приватизации не заработок денег, а смена собственника, чтобы государство уступило право собственности частным эффективным собственникам, да, вот, и чтобы прекратили доить госкомпании, то есть государство. Почему затягивают приватизацию на самом деле? Да потому что все, кто приходит к власти партии, они просто доят госкомпании. Просто доят, грубо говоря, я сейчас не буду, ну, вот предыдущий президент Петр Порошенко, был еще Народный фронт, вот они создали коалицию, если ты помнишь, да, в парламенте. И получили в управление, разделили между собой компании. Кто-то получил центр энерго, кто-то получил там другое предприятие, кто-то еще какое-то предприятие. На этих предприятиях проходят огромные деньги, огромные деньги. Ты можешь зарабатывать на двух вещах. Завышая стоимость поставленного сырья, да, то есть госкомпания и платит частной компании за товар или услугу больше, чем она стоит. Например, за газ или еще что-то, да, а разница оседает в офшорах. А потом госкомпания продает готовую продукцию тоже через офшоры, но уже по заниженной цене. В итоге государство обманывают дважды. Значит, предприятие, ну, например, был случай, когда мы расследование проводили про Пашинского, помнишь?
Конечно, помню, отличная история была.
Они продавали взрыватели от государственной компании, там, оборонного сектора, через кипрский офшор сербскому покупателю. В итоге цена увеличилась, по-моему, в 30 раз в офшоре, да? То есть, например, продают по 1000 долларов, а офшор перепродает по 30 тысяч долларов, извини, ту же самую продукцию. Но напрямую с покупателем они не контактируют. И вся разница в цене, весь навар оседает просто в кипрском офшоре. Все. Вот поэтому госкомпании и не продают, потому что они очень привлекательны. Потом эти деньги якобы оправдываются тем, что они идут на выборы, да, на предвыборные кампании. Потому что если не мы, то кто? То русские выиграют, пророссийские партии. Поэтому есть высокая цель у этого воровства, да. А много, конечно, прилипает просто к рукам. Какие там цели-то? Вот. Поэтому приватизация задерживается десятилетиями и годами. Вот сколько ты уже слышишь про продажу Одесского припортового завода, ОПЗ? Наверное, лет 7, правильно?
Ну вот, не меньше, наверное.
Ну вот,
мы только в эфире это обсуждаем, мне кажется. Вот. Минимум несколько раз в год опять приходит какая-то
его
история.
Его не продают который... по этой причине, Юрик. И Центр Энерго, и другие, там много, там какая-то горно-химическая компания и прочее. Вот я надеюсь, что приватизация теперь пойдет. Глава ведомства Синиченко, ну там немного от него зависит, конечно, он как бы организовывает приватизацию, если принято решение о политической приватизации. Если его нет, ему на баланс не передали предприятие, ничего он приватизировать не может. Вот первая ласточка пошла, это отель «Днепро» на Европейской площади в Киеве, ты знаешь. Ну, крутое место, на самом деле, премиальное, самый центр города, старый был совковый отель. Его продали по цене значительно выше стартовой, за 40 с чем-то миллионов долларов. Покупатель – это люди, киберспортсмены, там известная международная компания, будет там CyberSports какой-то, да, там заниматься. Я думаю, им нужно вложить еще немало денег, чтобы привести в чувство этот отель. Вот. Поэтому это вот была первая ласточка, скажем так. Я надеюсь, что дальше пойдут крупные предприятия. Это вот для понимания, почему у нас стоит приватизация, почему все время находятся причины не продавать как бы эти компании, они там благородные якобы выдумываются, коммерческие причины. На самом деле причина другая. Это источник незаконных доходов для политических партий, которые, как правило, входят в коалицию большинства, и для людей, которые непосредственно курируют эти потоки от этих партий. В принципе, в парламенте предыдущего созыва это был не секрет ни для кого, какие компании отошли какой партии. Все это доилось. Это десятки, если не сотни миллионов долларов годами. Вот. Поэтому эти предприятия до сих пор не проданы.
При этом я так понимаю, что эффективность работы этих предприятий оставляла во многом-то желать лучшего, потому что они попали в руки к тем людям, которые не всегда до конца понимали,
ну, конечно, как... Конечно же, Юр, какая там эффективность? Там и их оборудование, качество процессов не беспокоит. Они тратят очень много сил на то, чтобы незаметно для прессы найти схемы, на которых можно всех надуть, и как бы, и чтобы нельзя было докопаться. Как найти какой-то офшор, у которого можно закупить сырье подороже, и как организовать новую схему, чтобы продать подешевле готовую продукцию госкомпании и на этом везде заработать. Знаешь, сколько уже сил сидеть с бухгалтерами, с аналитиками, консультантами, все это прописывать, переводить офшоры, обналичивать и как бы думать, как это сделать, и чтобы это еще никто не увидел. Вот, поэтому... Там хватает им, как бы, чем заниматься. Поэтому такие взятки предлагают 5 миллионов долларов, чтобы назначить своего зама на подобное предприятие. То есть ты понимаешь, что один человек, который будет контролировать там процессы, грубо говоря, выбирать подрядчиков, выбирать, кому продавать, ему какие-то рычаги дадут управления. И если 5 миллионов только за его назначение дают, да, то сколько в целом собираются забрить денег? 20-50 миллионов на одном предприятии долларов. Таких дыр у нас много. Одна из самых известных дыр – Укрспирт. Укрспирт – это объединение спиртовых заводов по всей Украине. Мне рассказывали там множество людей, от Ложкина до генпрокурора Луценко, что поставить Укрспирт на голосование практически невозможно, потому что от него кормится в парламенте...
Ты имеешь в виду поставить на голосование вопрос о приватизации?
Приватизации, потому что от него кормится чуть ли не 50 человек. Вот, там региональные элиты, прочие и так далее. Поэтому вот когда Укрспирт ты увидишь выставлен на приватизацию, это пошла большая реформа. Кто-то нашел в себе силу сломать большие интересы и как бы выставить, и продать это предприятие, и избавить их от большого источника дохода.
Давай еще один короткий перерыв.
Мае слово.
В эфире последний в истории выпуск программы «Мае слово», который
в хорошем смысле
«Маем слово», да. Я напомню, Виталий Сыч сегодня мне помогает довести программу до ее логического завершения. Напоминаем, мы должны напомнить, что вот прямо сейчас, пока мы с Виталиком разговариваем, на сайте идет... Мы переместили нешуточную битву из редакционного чата на голосование на сайте. На сайте nv.ua идет сейчас голосование о названии будущей программы, которая сменит в эфире «Мае слово» уже вот начиная с понедельника 3 августа. Я все правильно сказал?
Да, да. Мы не полностью поменяем формат с понедельника 3 августа. Для того, чтобы нам полностью поменять формат, нам нужно разрешение на радость Телебачения Радиомолвни, добавить музыку, я сейчас чуть попозже расскажу, что именно, о чем идет речь. Но с 3 августа, с понедельника, появятся в эфире новые ведущие, такие как Паша Казарин с Юрием Мацарским будет вести в два дня. А девушки пара будут вести утро. Ну, не самое утро, утро по-прежнему будут вести Паша Новиков и Юлия Петрова. После них появится пара ведущих девушки, бодрые и веселые. А потом будет Паша Казарин, Мацарский. И множество новых авторских программ. Ну, давай я все расскажу как бы по очереди, да?
Давай начнем сначала, да.
Почему решили поменять формат? Я так понимаю, этот вопрос.
Да, мы начинаем с того, что произошло, да. Вот нужно менять формат. Ты-то об этом сказал, что нужно. Почему?
Мы купили «Радио Эра» у господина Деркача 2 с лишним года назад. В принципе, мне кажется, ребята под руководством Валеры Калуша сделали хорошее радио. Интересное. Я часто слушал, мне очень многое нравилось. Там были почти все влиятельные и важные гости прошли через это радио за 2 года. Там, от Юлии Тимошенко до там, не знаю, Фрэнсиса Фукуямы и президента Петра Порошенко. Вот. Многим радио очень нравилось. Но причины изменения формата две. Они сугубо коммерческие. Первое. Чисто разговорное радио 16 часами эфира в день – это дорого. Это просто затратно. мы первые начали это делать, мы, может быть, первые поняли, что это как бы очень дорого. И украинский рынок такой формат рекламой вытянуть не может. Что такое музыкальная радиостанция? Это человек 20 работает, да, там, грубо говоря. Что такое разговорная радиостанция? Это 60 человек. И нельзя взять начинающих журналистов работать в эфир, потому что эти люди берут интервью у министров, у премьер-министров, у президентов и так далее и тому подобное. То есть это люди с бэкграундом, которые имеют какой-то опыт и зрелые как бы ведущие. Вот, например, возьмем Юру Мацарского. У тебя сколько лет опыта? Наверное, лет 20, да?
Ну, до 20 вот даже с копеечками.
И таких людей, ну не таких, как Юра, конечно, качественных, но почти таких, как Юра, у нас довольно много. Соответственно, разговорный формат – это затратно. Вторая история – это то, что, несмотря на то, что это радио нравилось нам, и оно нравилось многим, его аудитория была недостаточно большой для того, чтобы рекламой окупать затраты. Поэтому людям нравится музыка в большей степени. Люди не хотят слушать 16 часов разговоров там, о политике, новостях и прочее. Поэтому мы приняли решение. Мы провели исследование и выяснили, что больше, чем чисто разговорное радио, людям понравилось бы так называемый смешанный формат. Разговор и музыка. До этого формат был News and Talk, назывался. Теперь будет Talk and Music. Подобные форматы очень хорошо заходят в других странах. В частности, в Чехии и Словакии подобные радиостанции на вторых местах находятся на рейтингах. Поэтому мы провели исследование, выяснили, что у такого радио намного больше потенциал, намного больше людей хотело бы его слушать. Теперь разговор будет перемежаться с музыкой. Ну, то есть, например, идет там 7-минутный разговорный интервал, да, а потом идет 3 минуты песня. И опять там 7-минутный разговорный интервал, и потом 3 минуты песни.
Я так
количество
понимаю...
музыки, вот извини, я говорю, будет варьироваться в зависимости от времени суток. Если это прайм-тайм, утром музыки будет меньше, больше разговора. Если это не прайм-тайм, музыки будет больше. Вот. Ты хотел что-то уточнить?
Я хотел тебя спросить. Я так понимаю, что эта модель пока еще на отечественном, на украинском рынке не используется никем?
Не используется. Как не было чистого разговорного радио, так не было и радио вот смешанного формата. После того, как мы, поэтому мы в какой-то степени пионеры и рискуем, и первый раз рисковали, и вот второй раз рискуем. Надеюсь, тут степень риска будет ниже, потому что музыка все-таки нравится большее количество людей. После того, как мы определили формат, у нас есть и был наш словацкий консультант, у которого несколько радиостанций, он очень опытный человек, он нам помогает, его зовут Мартин, вот, и я ему за это благодарен. После этого нужно определить музыку, какую же музыку хотят слушать люди, которые слушают разговорное радио, и которые слушали бы его, если бы на нем была, крутилась музыка. Да? Мы определили эти три типа музыки, потом мы, наверное, многие из вас знают, выставили песни на голосование в этих трех жанрах, это так называемый oldies, soft rock, AC и, по-моему, там поп AC. Короче говоря, это поп-рок. В основном это как бы легкий рок и поп, но не заезженный. Потом мы выбрали 1000 треков, 1000 песен и предложили вам, слушателям, на голосование и пользователям нашего сайта. Проголосовало 3700 человек, они отобрали 400 песен. Вот эти 400 песен и будут крутиться в эфире постоянно. Это, вот если вы спросите, что это, ну там, грубо говоря, первая тридцатка – это Queen, Pink Floyd, это очень многие как бы старые хиты и более новые хиты, Muse и так далее. Я показал это своему приятелю, вот эту первую тридцатку, например, да, своему приятелю Сергею Кузину, который легендарный ведущий на Радио Рокс, и он сказал, слушай, ну это очень похоже на Радио Рокс, очень. Поэтому мы не хотим конкурировать с Сережей Кузиным и с Радио Рокс, но музыка, которая будет у нас крутиться, будет близка к тому, что крутит Радио Рокс. Вот. Плюс будет разговор. А остальную же часть, разговорную, мы хотим сделать современнее, динамичнее и веселее. На мой взгляд, наше радио было несколько консервативным, даже по международным меркам. Поэтому будет новая так называемая звуковая одежда, будут новые ведущие, там как бы чуть-чуть другие темы, но, конечно же, а наша медийная ДНК неизменна. Мы останемся общественно-политической радиостанцией. Мы будем освещать все самые важные события. Единственное, что мы будем... У нас останутся новостные блоки, но мы будем меньше концентрироваться на новостях, потому что люди новости из смартфона получают еще в постели с утра, а больше на оценках событий. Вот программа ваша, Юра Мацарский и Павел Казарин, она и будет призвана как бы вот давать интерпретации и оценки событий субъективно. Потом появится пара утренних ведущих, две девушки прекрасные. Потом у нас появится новых 10 авторских программ. Я могу проанонсировать, кто это.
Давай проанонсируем, кто будет вести программу.
Значит, нашему любимому Ване Яковине мы дадим две программы теперь. Одна про международку у него останется, вторая будет про США, про Америку. Причем вести он будет ее в паре с девушкой. Он привел эту девушку, я ее не знаю. Их послушали, вроде хорошо. Это две программы. Потом будет программа о детях. Ее будут вести Оля Духнич, это наш журналист. НВ тоже, кстати, как и Паша Казарин, беженец из Крыма, грубо говоря, которая в Симферополе преподавала, психолог и политолог. Вести ее она будет в паре с Аней Цукановой. Аня Цуканова, глава «Франс Пресс Украина». Потом, скорее всего, будет Сергей Жордан. Каждую неделю будет нечто подобное. Жордан Уикли. Он будет разговаривать с разными интересными ему людьми. От Подеревянского там, до кого угодно. Да? Потом будет Сергей Фурса. Сергей Фурса каждую неделю будет объяснять главные экономические события недели и бизнесовые. Уже записали три пилота, звучат бодро и круто.
Ну, кстати, я хочу вот что сказать. Он же в этой программе тоже принимал участие несколько раз. Я его каждый раз с удовольствием звал. Это тот человек, который, ну, про инвестиции, про банки, про управление деньгами знает больше, чем кто-либо другой.
Он будет сложные вещи. В чем прелесть Фурсы? Он сложные вещи объясняет просто. Это большой талант. Так же, как и Яковина, кстати. Поэтому он каждую неделю с девушкой будет давать оценки событиям недели.
То есть Яковине и Сергею Фурсе девушки, по девушке выдали, а мне Казарина.
Ага, ну, слушай, так получилось.
Ну, ладно, я запомню.
Казарин вот на девушку вот никак вообще не похож. Потом будет Жадан. Потом будет главный редактор радио Алексей Тарасов, больше не будет вести программу по кино. С Василисой Фроловой в паре, тоже с девушкой, они будут вести программу «Ц-роскошь», ироничная программа про лакшери. Потом у нас, естественно, останется программа про тревел, путешествия Юрия Марченко. Прекрасно и интересно. Возможно, появится у нас Сергей Притула, известный комик и телеведущий. Он немножко сейчас занят, он уехал, он вернется, мы продолжим с ним переговоры. Мы хотим, чтобы он вел общение с народом, как бы, да, задавал темы, и люди звонили в студию, и он как бы давал оценки тому содержанию, которое люди приносят, как бы, звонками и прочее, и прочее. Не знаю ли я всех сказал и вспомнил, но примерно вот так вот. Мне кажется, да. Мне кажется, это. Смотри, общая идея динамичнее, быстрее. И как бы ярче. А, еще будет программа про секс, кстати. Ее будет вести Ярослава Кравченко, тоже известная ведущая, с психологом. Потом смотри, мы уйдем от часовых больших сегментов. А все в Европе нам говорят, что никто уже так не работает. Час – это очень долго. Никто, в основном уже слушают за рулем. Никто не хочет слушать целый час одну тему. Поэтому все будет динамичнее. Подкасты 7 минут, 14 минут и прочее. Ну, вы увидите, услышите, это будет прикольно и намного интереснее, на мой взгляд. Единственное, что, чтобы начать вещать в этом формате, нам треба погодження с Национальной Радой. Затвер, мы ожидаем это решение буквально через несколько недель, и тогда мы сможем полностью перейти на этот новый формат. А пока начинают просто ведущие с понедельника, без музыки.
Скажи мне, пожалуйста, я хочу просто уточнить. Я правильно понимаю, что мы с Казариным, с Павлом, мы фактически вот первооткрыватели? Или уже есть какие-то элементы нового формата и помимо нашей программы? Название, которое мы, кстати, еще не придумали.
Название нам помогут придумать слушатели и читатели сайта, я надеюсь. Еще будут как бы две девушки, пара ведущих, они будут перед вами. Новые, они тоже...
Уже в понедельник, уже 3 августа.
Насколько я понимаю, да, мы тоже там перепробовали разные комбинации, они хороши, вот. А все остальное будет позже. В том числе украинская музыка. Здесь, как известно, по квотам 25% должно быть украинской музыки, поэтому мы тоже прогнали 400 украинских песен, из них отобрали 100 наиболее популярных для наших слушателей, и это все будет включено туда. Поэтому слушайте, с понедельника будет частично обновленный формат. Формат-то будет старый, по сути дела, только некоторые люди будут новые. А вот потом уже через несколько недель, я надеюсь, либо максимум месяц, мы полностью перейдем на новый формат. И кроме того, что мы сможем сократить расходы, я надеюсь, да, потому что нам не нужно столько разговорного времени, у нас будет много музыки и на выходных повторы программ авторских, мы еще станем динамичнее и интереснее, потому что людям не нужно слушать там 16 часов разговора о чем-то, да. Вот есть музыка, которая тебе нравится, есть разговор. Музыка, разговор – это намного как бы расслабленнее и привлекательнее для широкой аудитории. Конечно же, когда идут топ-новости, мы можем музыку вообще убирать, да, и начинать просто говорить обо всем. Плюс, как я тебе уже сказал, уходят часы новостей, у нас были часовые выпуски новостей, кроме того, что это дорого, это просто, ну, грубо говоря, Interfax FM, это просто новости, люди их знают. На сайте NV.ua всегда можно пойти в любую секунду посмотреть новости. Мне кажется, манера потребления за последние 20 лет изменилась, и люди уже не черпают новости с радио, они все берут их со смартфона, с сайтов. Поэтому людям нужны оценки, оценки адекватных людей, и как бы им нужны эмоции, да, какие-то положительные. Поэтому мы постараемся это дать.
Давай мы еще раз напомним, что прямо сейчас можно зайти на сайт nv.ua, проголосовать за название новой программы. Это очень важное дело, потому что мы без определения названия не можем, там, грубо говоря, запустить рекламу, не можем даже понять, что нам, как нам дальше действовать. Поэтому это очень важный момент. Давай напомним, что есть возможность и необходимость это сделать. И давай уже тогда, ну, торжественно закроем программу «Мое слово».
Давай, давай, конечно, торжественно закроем. Ну и, слушай, наверное, нужно сказать это, я не знаю, для меня это очевидно было, но все эти изменения мы делаем, потому что мы все-таки бизнес. Мы не хотим, чтобы нас кто-то спонсировал, либо субсидировал, и мы были кому-то что-то должны, да, там, в своем вещании. Мы хотим быть коммерчески самодостаточными, мы хотим сами зарабатывать и быть свободными говорить то, что мы считаем нужным, и то, что есть там правильно, да. Поэтому мы меняем формат для того, чтобы заработать больше денег и как бы самим содержать себя и самим быть свободными в своих суждениях и высказываниях. Это как бы главная цель. И надеюсь, все, кто нас слушает, останутся с нами, и эта аудитория только прирастет.
А программа «Мое слово» закрывается. Всем всего хорошего. Услышимся, увидимся.
Кстати, Юра, спасибо
тебе. Понедельник в новом формате.
Приятно к тебе приходить в гости. Мне кажется, у нас всегда были динамичные, интересные разговоры.
Спасибо тебе. Надеюсь, что так или иначе в новом формате будем видеться, будем слышаться. И в эфире в том числе.
Всем зовите всего хорошего. Зовите меня в гости, я буду к вам с Казарином приходить.
Непременно. Всем всего хорошего. Счастливо. До понедельника.
Спасибо всем, кто слушал.